Дальше мы ехали без приключений. Лишь на середине пути водитель стал вопить, что он сам себя ненавидит, что жить ему теперь незачем, и он сейчас вывернет руль в пропасть. «Давай, давай», — согласилась я. «С пулей в затылке тебе будет совсем не больно падать». Он замолчал. Пистолет я из рук не выпускала до самых ворот Артека. Уже открыв дверь, я подалась обратно. «Да, вот еще что, ребятки». Они с ненавистью смотрели на меня. Будь я в форме, столько силы бы откачала. «Лучше не пробуйте найти меня. Иначе эта ночь вам покажется раем. Понятно?» Ответа не последовало. «Молчание — знак согласия», — решила я, пряча маленький астрокап обратно в сумочку. «Идеальное оружие для хрупкой женщины. Хотя через таможню его пришлось нести Павлу». Я пошла к воротам, а Ниссан с ревом укатил прочь. Надеюсь, у незадачливых грабителей-насильников хватит ума воздержаться от мести. Впрочем, через пару дней меня перестанут волновать мелкие местные бандиты. Вот так в 2 часа ночи я и приехала в Артек, где мне предстояло восстанавливать здоровье. «Вкушать бульончик», как выразился Карл Львович, подписывая требуемое разрешение. Каждый образцовый советский пионер должен был совершить в жизни 3 вещи. Навестить Ленина в мавзолее, отдохнуть в Артеке и повязать галстук октябренку. После этого он мог приступать к следующей стадии своего развития – комсомолии. Я в своем недолгом пионерском детстве успела выполнить лишь 1 пункт. Теперь был шанс восполнить 1 из пробелов. Не знаю, как в советские времена, а сейчас образцовый детский лагерь выглядел серьезно. И забор вокруг территории был вполне исправный, и охрана дежурила у входа. Правда, оружия видно не было, на первый взгляд. Но крепкие парни в милицейской форме и без него выглядели достаточно серьезно. Как-то совершенно смешно смотрелся рядом с этими стражами порядка пацан лет 14-15. Может быть, отголосок прежних времен, когда звенели горны, стучали барабаны, и стройные шеренги пионеров шли на пляж принимать в установленном порядке водные процедуры. Честно говоря, я ожидала бюрократической волокиты или повышенного удивления. Но, похоже, пионер-вожатым, сейчас, впрочем, моя должность именовалась проще, воспитательница. Было не впервой добираться к Артеку в 2 часа ночи на иномарках. Один из охранников мельком глянул на мои документы, настоящие, выправленные во всех положенных инстанциях, заверенные подписями и печатями, после чего подозвал постового мальчишку. «Макар, проводишь Алису к дежурному?» «Ага», — буркнул пацан, с интересом разглядывая меня. «Хороший, незакомплексованный мальчик. Видит красивую девушку и не стесняется проявить свой интерес. Далеко пойдет». Мы вышли из домика охранников, прошли мимо длинного ряда стендов с распорядками дня, объявлениями о каких-то мероприятиях, детскими стенгазетами. Как давно я не видел стенгазет. Двинулись по скупо освещенной аллее, причем я поймала себя на том, что непроизвольно ищу по сторонам гипсовые статуи гарнистов и прочих девочек с веслом. Впрочем, таковых не нашлось. «Вы новая вожатая?» — спросил мальчик. «Да». «Макар?» — он с достоинством протянул мне руку. «Алиса». Я обменялась с ним рукопожатием, с трудом удерживаясь от улыбки. «Разница в возрасте у нас с ним лет 10, ну, может, 12. А даже по именам видно, как все изменилось. Куда исчезли карловские и булычевские Алисы? Ушли вслед за гипсовыми гарнистами, пионерскими знаменами, утраченными иллюзиями и несбывшимися мечтами». Стройными колоннами ушли под веселую, задорную песню. Девочка, сыгравшая когда-то Алису в телефильме и влюбившая в себя всех мальчишек страны, теперь мирно трудится биологом, с улыбкой вспоминая свой романтический образ. Пришли другие. Макары, Иваны, Егоры, Маши. Неизменный закон природы. Чем хуже живет страна, чем в большую грязь ее втаптывают, тем сильнее тяга к корням. К старым именам, к старым порядкам, к старым ритуалам. Нет, они ничем не хуже Макара и Иваны. Наоборот даже, наверное. Серьезнее, целеустремленнее, не связанные идеологией и показушным единством. Они куда ближе к нам темным, чем те Алисы, Сережи, Славы. И все-таки немножко обидно. То ли за то, что мы не были такими, то ли за то, что они такими не стали. «Вы к нам временно?» — все так же серьезно осведомился мальчик. «Да, моя подруга заболела, и я буду ее подменять. Но на следующий год попробую приехать снова». Макар кивнул. «Приезжайте, у нас тут хорошо. Я на следующий год тоже приеду. Мне уже будет 15 лет». То ли мне показалось, то ли в глазах у этого чертенка и впрямь мелькнул огонек. «А после 15?» Он покачал головой. С явным сожалением сказал. «Только до 16 можно. Впрочем, я собираюсь в 16 уезжать на учебу в Кембридж». Я чуть не поперхнулась. «Это достаточно дорого, Макар». «Знаю. Все запланировано 5 лет назад, не беспокойтесь». «Наверняка сын какого-нибудь новориша. У них и впрямь все запланировано». «Основательный подход. Там и останешься?» «Нет, зачем? Получу достойное образование и вернусь в Россию». «Очень серьезный ребенок». «Что ни говори, а среди людей порой попадаются забавные экземпляры». «Жалко, что сейчас не могу протестировать его на способности иного. Такие ребята нам нужны». Вслед за своим провожатым я свернула с вымощенной квадратными каменными плитками дорожки на узкую тропинку. «Здесь короче», — объяснил мальчик. «Не беспокойтесь, я тут все знаю». Я молча шла за ним. Было темновато, приходилось полагаться лишь на человеческие способности, но его белая рубашка служила надежным ориентиром. «Вон огонек, видите?» — спросил Макар, оборачиваясь. «Прямо на него и идите». А я побежал. Похоже, мальчик просто-напросто решил надо мной подшутить. До огонька было 300 метров по густо заросшему парку. Будет ему повод похвастаться перед друзьями. Завел новенькую воспитательницу в кусты и там бросил. Но едва Макар сделал шаг в сторону, как зацепился за что-то ногой и с удивленным возгласом упал. Я даже злорадствовать не стала, так это было смешно. «Ну вот, а говорил, все знаю», — не удержалась я. Он даже не ответил, сопел, растирая разбитую коленку. Я присела рядом, заглянула в глаза. «А ведь ты надо мной хотел подшутить, верно?» Парнишка взглянул на меня и быстро отвел глаза. Пробормотал: «Извините». «Над всеми так шутите?» — спросила я. «Нет». «Чем же я удостоилась такой чести?» Он ответил не сразу. «У вас вид был очень самоуверенный». «Еще бы», — легко согласилась я. «Добиралась с приключениями. Чуть не убили по дороге, честное слово. Но выкарабкалась. С каким еще видом мне ходить?» «Извините». С него окончательно слезла и вся серьезность, и вся самоуверенность. Присев рядом, я попросила: «Покажи коленку». Он убрал руки. Сила. Я знала, что она есть. Я почти чувствовала ее, бьющую из мальчишки силу, рожденную болью, обидой, стыдом, острую и чистую. Я почти могла ее взять, как любая темная иная, чья сила чужая слабость. Почти могла. Все-таки это было еще не то, что надо. Макар сидел, стиснув зубы и не издавая ни звука. Держался и держал силу в себе. Это слишком много для меня сейчас. Я достал из сумочки тонкий фонарик, ручку, посветила. «Ерунда. Хочешь, пластырем залеплю?» «Да не надо, само пройдет». «Как знаешь». Я поднялась, посветила вокруг. «Да, трудновато будет найти дорогу к теплеющему вдали окошку. Ну так что, Макар, убегаешь? Или проводишь меня все-таки?» Он молча встал и пошел вперед. Я двинулась за ним. Уже у самого здания, оказавшегося совсем не маленьким, двухэтажный каменный особнячок с колоннами, Макар спросил: «Расскажите дежурному». «Про что?» — я засмеялась. «Вроде как ничего не было. Мы мирно прогулялись по аллее». Он посопел секунду, потом сказал еще раз, причем куда с большей искренностью: «Извините, я глупую шутку придумал». «Лечи коленку», — посоветовала я. «Промыть не забудь и йодом смажь».